Добре утро, і, як то кажуть, добрий ранок, да? Слава Богу. Бог вчора прекрасну погоду нам послав. Спасибо всім, хто вчора був на суботнике. І так ми славно потрудились. Ви видели, да? Господь нас дійсно благословив. Я ложился поздно вечером, думаю, сьогодні буде класний день, буде сонце світить. Вот, а утром проснулся, и такой ливень, ну, не знаю, как в каком районе, у нас такой дождь там шел сильный. Вот, потому, ну, слава Богу, что мы можем тоже вот так вот потрудиться. Потому спасибо большое всем, кто вчера вот оказался таким вот верным, вот, и послужил. Я думаю, для многих людей, которые тут у нас вот живут вокруг, это, ну, серьезное свидетельство. Вот то, как мы здесь убирали вчера, и как мы радовались и благодарили Бога за то, что мы можем вместе служить. Братья и сестры, мы продолжаем изучать книгу Деяний. И я хотел бы начать наше рассуждение с одного вопроса. Вот. Я, честно сказать, не придумал какой-то истории или не вычитал какого-то интересного рассказа. Вот. Но этот, я думаю, сейчас каждый из нас сам себе расскажет или, по крайней мере, вспомнит то, что было в его жизни. Скажите, пожалуйста, бывало ли такое, что вы ощущали заботу и любовь Бога в моменты непослушания или неверия Богу? Вот подумайте, было ли такое в вашей жизни, вот в нашей жизни, когда мы не слушались Бога или проявляли какое-то неверие по отношению к Нему, а Бог все равно продолжает нас любить, Бог продолжал нам оказывать свою благодать, свою силу. Что мы чувствовали в такие моменты? Вот что мы чувствуем в такие моменты, когда мы вот такие какие-то истории переживаем в своей жизни? Возможно, у кого-то была история вот какая-то личная, когда ну, мы проявляли какое-то непослушание, а спустя какое-то время Бог, ну, вот как-то переворачивал это непослушание в конечном итоге нам в благословение. Сегодня я бы хотел, чтобы мы продолжили вот изучать второе письмо Феофилу от евангелиста Луки. И это книга Деяний святых апостолов. В прошлый раз я буквально очень коротко напомню. В прошлый раз Тарас закончил тем, что Стефана привели в Синедрион. Там было несколько лжесвидетелей, которые сказали о том, что Стефан там говорил плохие речи. Вот. И идет в Синедрионе определенное разбирательство, ну, идет суд. И первосвященник дает возможности Стефану сказать вот определенную речь. И вся седьмая глава, она посвящена вот этой речи, этому событию. Вот. И в последующее воскресенье мы рассмотрим вот речь самого Стефана, потому что достаточно много есть таких вот интересных моментов, которые для нас могут служить огромным благословением. В последнее время, может быть, особенно по воскресеньям, у нас очень редко бывают проповеди по Ветхому Завету. Ну, вы знаете, да, мы изучали Коринфянам там, вот, потом мы сейчас изучаем Деяний, вот, а по Ветхому Завету, ну, разве что у нас по четвергам есть, вот, когда Владимир Шишков проповедует, бывает, да, он там вот недавно тоже там проповедовал по пророкам, вот, прошлый четверг у нас тоже была проповедь по малым пророкам, тоже так интересно, вот, преподаватель ТСМ проповедовал, вот, ну, и мы с братьями, когда тоже говорили об этом, вот, об этой речи, в принципе, можно было, с одной стороны, все вместить в одну проповедь, всю эту речь, вот, Стефана, но все-таки мы хотели посмотреть подробно, так вот, основательно на речь Стефана. Давайте мы прочитаем 7 глава, с 1 по 8 стих. Вот с 1 по 8 стих сегодня рассмотрим. «Тогда сказал первосвященник, так ли это?» Но он сказал, то есть Стефан сказал, «Мужи, братья и отцы, послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан, и сказал ему, «Выйди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе». Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане, а оттуда по смерти отца его переселил его Бог
всю землю, в которой вы ныне живете, и не дал ему на ней наследство, ни на стопу ноги, а обещал дать ее во владение ему и потомству его по нем, когда еще был он бездетен. И сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении и притеснении лет 400. Но я, сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого они будут в порабощении, и после того они выйдут и будут служить мне на сём месте. И дал ему завет обрезания, по сём родил он Исаака и обрезал его восьмой день. А Исаак родил Иакова, Иаков же 12 патриархов. Ну, надо отметить, что свою речь Стефан начинает, интересно, с Авраама. Он не начинает там с Адама или с Ноя или с Еноха. Он именно начинает с Авраама. И в какой-то момент времени, я бы сказал, основная мысль Стефана вот во всей этой речи, она заключается не в том, чтобы оправдать себя, что я ничего не делал плохого, я не лжесвидетель. Вот. Основная идея Стефана заключалась в том, чтобы показать связь древних событий, которые происходили с праотцами и с патриархами, с нынешними событиями, которые были там некоторое время назад в Палестине. Можно заключить, что все истории, которые вот вспоминает Стефан в этой седьмой главе, в своей речи, имеют очень тесную связь с историей Иисуса Христа. И вот возьмите любую, каждую из этих историй, вот какую бы вы ни взяли историю, она в конечном итоге указывает на жертву Иисуса Христа. И Стефан вот с помощью Духа Святого, он показывает, как Ветхий Завет связан с Новым Заветом. Как ветхие события, которые были в древности, сегодня связаны вот с современностью. И мы это видим вот в, это, ну, в этих стихах. Я бы сказал, что Стефан достаточно кратко он описывает историю Авраама. И заостряет внимание Синедриона, ну и, конечно же, наше внимание вот на нескольких таких аспектах. На призыве, на послушании Авраама и на обещаниях Божии, которые исполнились в жизни вот этих членов Синедриона. Ну и, конечно же, и в нашей жизни тоже они исполняются. Надо заметить, что вот эта речь, которую мы прочитали, она была под воздействием Духа Святого. И Стефан четко, точно и правильно толкует те события, которые были в древности, те события, которые происходили с Авраамом. Вот. Конечно же, он в какой-то мере дает какую-то оценку там этим событиям. Но Стефан, вот посмотрите, как он описывает призыв Авраама. Второй стих. «Мужи, братья и отцы, послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан, и сказал ему, выйди из земли твоей, из родства твоего и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе». Вся история Авраама, она подробно описана в книге «Бытие». Вот вы знаете, там, начиная с конца 11 главы, книги «Бытие», там родословие пошло. И, в принципе, вот последующие главы, они свидетельствуют о том, как жил Авраам, как Бог его призывал. Но отличительной особенностью призыва Авраама является, размытая, такая вот нечеткая перспектива его дальнейшей жизни. Не было конкретных указаний, вот, водители понимают меня, да, вот есть сейчас GPS-навигация. Когда мы говорим о том, что нам нужно куда-то добраться, мы вводим адрес определенный, и мы едем в то место. Обещание или же призыв Божий по отношению к Аврааму был очень простой. Иди туда, не зная куда. И Авраам собирает свои вещи, собирает свою жену, собирает там своего племянника, берет своего отца, и он слушается его призыву. Вот смотрите, есть определенная аналогия в нашей жизни, когда братья и сестры вот едут за рубеж, да? Вот кто-то едет в Польшу, кто-то едет там на Запад, ну просто кто-то переселяется туда, кто-то едет просто на работу. Например, я не знаю, может быть, я такой, но я не встречал ни одного человека, который бы не знал, куда он едет конкретно. То ли в какую-то семью, то ли в какую-то церковь, то ли в какую-то организацию работать, то ли какой-то адрес. Обычно все знают, куда ехать. Вот. Ну и обычно, ну, в принципе, это здраво, что человек должен знать, куда ехать, то есть что его ожидает. Вот. Он может зайти в интернет, прочитать об этом городе, там, увидеть какие-то нюансы. У Авраама этого всего не было. Бог ему сказал: «Авраам, собирай вещи, иди в ту страну, которую я тебе покажу». Я не знаю, мы не видим вот в Писании здесь. Ну, Моисей просто не описывает в Бытие. Он не описывает, дискутировал ли Авраам с Богом, договаривался, давал ли Бог через ангелов своих, или, может быть, он ему на небе там выкладывал GPS-навигацию, куда нужно идти, как, к каким следам. Ну, об этом нет, не написано. Просто написано, что Бог ему сказал, и эта перспектива, она не была четкой, она не была достаточно ясной. Вот, в какие поселки или в какую землю он должен идти, какие должны быть знаки там, должна ли быть какая-то вывеска. Ничего этого не было. Бог ему просто сказал: «Авраам, собирайся и иди». И Авраам собрался и пошел. Второе, что мы здесь видим, Стефан подмечает, это он подмечает, что Авраам был способен ответить Богу «да» вот на этот, такой, я бы сказал, размытый, не совсем точный и ясный призыв. Он сказал: «Хорошо, Господи, я согласен, я иду». Вот в 4 стихе, как он пишет: «Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане, а оттуда по смерти отца его переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете». Какое-то время он жил в Харане, там умер его отец Фара, вот, и потом Бог сказал, чтобы он ушел дальше. Авраам повинуется призыву Бога идти, не зная куда, и искать то, не зная что. Конечно же, послушание Господу было сопряжено с верой и доверием Ему. На начальном этапе его вера не была такой сильной, мощной, такой, как мы видим уже, когда были испытания там с Исааком там, или какие-то другие проблемы в его жизни были. Вначале мы видим, что все было достаточно, ну, так вот просто. И это его вера, его доверие Богу, оно в процессе его жизни, оно растет. Авраам поверил Богу там еще в Месопотамии. Это, кстати, интересный тоже момент, Стефан подчеркивает, что Бог явился Аврааму не здесь, не на этой земле, а он ему явился еще там, далеко, в Месопотамии. И Авраам именно оттуда дает Богу ответ: «Господи, я согласен, я иду». Конечно же, Авраам послушался вот этому неопределенному призыву, и этот призыв, этот путь, он, с одной стороны, был неизвестен, он был полон неожиданностей, с одной стороны, трудностей и испытаний, боли и радости. Но и с другой стороны, мы видим счастье, которое накрыло Авраама при тех обещаниях, которые Бог исполнял. Я бы сказал, что именно хождение за Богом и вот по этому пути веры, по этому пути доверия, Авраам стал другом Богу. И если бы он не ходил бы по этому пути веры и по этому пути доверия, он бы не смог бы стать ему другом. Авраам становится другом Богу благодаря тому, что он поверил ему. Поверил на этот, ну, неопределенный призыв. Поверил на этот размытый призыв. Он просто поверил ему. Далее мы видим стихи с 5 по 8. Стефан, я уже не буду их перечитывать, Стефан описывает то обещание Богу, Богом Аврааму. И если открыть Бытие 12 главу, то мы увидим, что Стефан делает определенный акцент. Он делает акцент на самом обещании, которое Бог дает Аврааму. Здесь он делает акцент очень простой. Земля должна быть потомством. Или просто, да? Земля потомству. Все. Вот Бог обещает ему, вот фокусирует Стефан наше внимание, что Бог обещал Аврааму даже не столько ему, а сколько землю его потомству. И мы видим, что в 12 главе, много там таких вот интересных моментов, но я бы хотел бы заметить, что сразу после призыва у Авраама не было ни земли, ни потомства, и не было хороший промежуток времени, ни земли, ни потомства. И кто-то, может быть, скажет, хорошо, но где же Бог? Что это за Бог, который призвал к такому размытому, неконкретному действию, с одной стороны, и свои обещания исполняет в течение 25 лет? Разве ему не жалко нас? Разве он хочет специально так провести нас через какие-то трудности и испытания? Почему он, почему же он Авраама проводит через эти испытания? 25 лет нужно было ждать потомства, а потом еще какое-то время нужно было ждать, пока это потомство займет эту землю. Конечно же, я не хотел бы останавливаться на подробных обещаниях, которые Бог дает Аврааму. Это, наверное, тема вообще отдельной проповеди. Там достаточно много интересных таких моментов. Но я бы хотел бы заметить, что Стефан подчеркивает одно из многих обещаний. Потомство принадлежит земля. И Бог это обещал. И Бог это выполняет. Именно это и другие какие-то обещания, которые мы видим в Бытие, они вселяли Аврааму веру и доверие. Вот именно эти обещания. Да, он ждал 25 лет сына. Да, он ждал еще какое-то время, когда этот сын вырастет. Потом были определенные обещания по отношению Бога к Аврааму. И Авраам старался это выполнять. Бог исполняет все свои обещания, данные Аврааму. И Стефан подчеркивает то, что члены Синедриона, вы посмотрите, так вы же являетесь, вы являетесь свидетелями того, что Бог исполняет обещания Аврааму. Вы сейчас находитесь на этой территории, которая была обещана когда-то Аврааму. Более того, вы являетесь его потомками. Теперь, конечно, я хотел бы перенестись немножко в нашу реальность. Это мы посмотрели на то, как Писание, да, поднимает проблему веры, проблему обещания. И с другой стороны, я бы хотел бы посмотреть на нас сегодня. Я хотел бы сделать заключение, что непослушание призыву Христа, оно приводит нас к страданиям. Смотря на современный мир, можно заключить, что страдание людей продиктовано их же непослушанием призыву Иисуса Христа покаяться в своих грехах. Представьте такую ситуацию, что 100% людей повинуются призыву Иисуса Христа покаяться в своих грехах. Нет ни одного человека в нашем городе, который бы отвергал бы Иисуса Христа как личного спасителя и не каялся бы в своих грехах. Вот у меня вопрос, какой бы был бы тогда наш город? Какое состояние было бы в нашем городе? Какое бы было бы просто экономическое, политическое, вообще эмоциональное, духовное состояние нашего города, если бы каждый человек отвечал на в какой-то момент времени неопределенный, не совсем четкий и ясный призыв Иисуса Христа? Страдания, боль, разводы, семейные какие-то трагедии, война, грех. все это является продуктом или же результатом неповиновения Иисуса Христу. Но у нас в основном у всех, тут у большинства есть дети, да? И мы знаем, что когда дети нас не слушаются, там, не лезь в резетку, не трогай горячее, не пей горячее. Вот. И когда дети не слушаются нас, конечно же, там, если ребенок лезет в резетку, его там бьет током там, или обжигает ему руки, или он обжигает себе губы, когда он пьет горячее. То есть мы знаем, что непослушание в наших семьях, когда мы нашим детям говорим о том, что не делай этого или делай это, оно приводит к каким-то проблемам. Да? Конечно же, больно смотреть, когда эти проблемы потом становятся трагедиями в нашей жизни, вот, или в жизни наших детей. Но, тем не менее, мы видим, что сегодня наше общество и вся наша церковь как никогда нуждается вот в этом послушании Иисусу Христу. Все наше общество, и мы, и я, все мы очень сегодня нуждаемся вот в этом послушании, призыву Иисуса Христа следовать за Ним. И это послушание Иисусу Христу, оно должно быть результатом нашей любви к Богу. Не просто, что мы хотим как-то выслужиться перед Богом. Ну ладно, пришел я вчера на субботник, Боже, ну я же хороший, я же вчера работал, я вчера носил мешки, возил мусор, я же хороший. Какой мотив нашего послушания Иисусу Христу? Какой мотив нашего послушания или повиновения Богу? Мне кажется, это один из важных аспектов нашей христианской жизни. По какой мотивации мы живем в отношениях со Христом? Если же мы все-таки рассчитываем у Бога как-то заработать тем, что я пришел в церковь, Боже, я же пришел сегодня, дождь шел, так не хотелось вылазить с-под одеяла, тепло, все хорошо, это ж надо было идти. Вот. Какое наше сердце, какая наша мотивация в том, что я делаю? И, наверное, сегодня для нас это такой вот огромный урок того, что наше непослушание призыву Иисусу Христа, оно может нас привести к страданиям. Давайте еще раз проведем такую аналогию. Что было бы с Авраамом, если бы он не пошел на призыв Бога? Вот что бы было бы с Авраамом, если бы Авраам сказал: «Боже, твой призыв не конкретный, он мне четко не ясный, я не знаю адреса, в какую землю идти». Ну, о чем? Сегодня, я думаю, что он бы, наверное, там бы умер бы где-то в Месопотамии, вот, и, наверное, никто бы даже об этом бы не знал бы, о Аврааме. Но так как он поверил ему, так как он поверил Богу, Бог начинает действовать в своих обещаниях. А теперь вот давайте зададим себе вопрос. Что было бы с нами, если бы мы не ответили на призыв Иисуса Христа покаяться в своих грехах? Что было бы с нами, если бы мы сказали: «Боже, Твой призыв, он не конкретный. Ну, обещаешь Ты вечную жизнь, призываешь меня. Ну, а кто ту вечную жизнь видел? Как ее можно пощупать? А где вообще GPS-навигация? Где вообще? Где это место, вечная жизнь? Вообще, как Ты можешь обещать мне свободу от греха?» Но мы поверили. Мы поверили этому неопределенному в какой-то момент времени призыву. Мы поверили этому призыву. И Бог дает свое благословение. Бог проявляет к нам свою доброту. Еще одно хотел бы сделать заключение, которое, я думаю, оно тоже нас тревожит в какой-то момент времени. Это неверие в Божьи обещания, они приводят к страданиям. Когда мы уже откликнулись на Божий призыв, и мы готовы идти за Богом в это неопределенное место, которое называется вечная жизнь, там, или рай, или Царство Небесное, и есть определенные обещания Божьи. И мы можем в них верить или не верить. И если мы в эти обещания не верим, то, конечно же, мы попадаем в какие-то проблемные ситуации, у нас получаются какие-то трагедии, у нас получаются какие-то трудности. И это естественно, с одной стороны. Я бы сказал, что мы часто просто игнорируем Божьи обещания. Давайте зададим себе вопрос. Что Бог сегодня обещал вот нам лично? Вот давайте подумаем, что Бог лично вот мне обещал, да, вот что Бог лично мне обещал. Давайте подумаем хотя бы, может быть, о двух или о трех каких-то, ну, может быть, четырех обещаниях, которые Бог лично, вот лично вам обещал. Вот так, как Авраам. А теперь давайте подумаем о том, насколько мы верим этим обещаниям, этим двум или трем обещаниям, ну, вот насколько... Ну, насколько мы верим, насколько мы доверяем этим обещаниям. Ну, к примеру, Бог обещал, что Он нас не оставит, не покинет. Ну, обещал. А почему же братья и сестры, которые находятся там в других странах, ну, не такая страна, как Непал, где есть, может быть, какая-то свобода, и там можно проповедовать. Ну, в других странах, там, возьмите, там, недалеко, да, Узбекистан, там, Россия и других. Почему братья и сестры переживают трудности, там, кто-то сидит в тюрьмах, кто-то не может благовествовать, кого-то штрафуют там по 2, по 3 тысячи долларов за то, что там нашли какой-то конспект или какую-то проповедь на телефоне. Подождите, Боже, Ты же обещал, где же Ты? Ты же обещал, что Ты не оставишь, не покинешь. Ты же обещал нам, что Ты будешь о нас заботиться. И иногда, не веря в Божью безопасность, то, что Бог будет о нас заботиться и будет проявлять свою доброту, она выражается даже в 7-метровом заборе, который мы строим вокруг там, своей территории, вокруг своей семьи, вокруг своего имения. Вот. Почему? Потому что мы перестаем думать о том, что Бог способен нас защитить. Поэтому я построю забор, но пусть он будет 7 метров. Бог обещал нам дать вечную жизнь даром. Просто так. А мы, может быть, в какой-то момент времени себе говорим, да не, Боже, бесплатно это ж такое. Я готов заработать. Я готов заработать своими добрыми делами. Бог обещал послать Сына Своего Иисуса Христа. Он это сделал. Он обещал нам дать вечную жизнь. Он это сделает. Он обещал нам дать свободу от греха. Он это уже сделал и продолжает делать. Я бы заключил, что Бог дает благодать своим друзьям даже в тех случаях, когда мы проявляем непослушание и неверие Ему. Отметьте, пожалуйста, Бог дает благодать своим друзьям даже в тех случаях, когда мы проявляем непослушание и неверие Богу. Да-да, братья и сестры, это благая весть. Бог продолжает нас любить, и Бог продолжает о нас заботиться даже тогда, когда мы согрешаем. Даже тогда, когда мы проявляем непослушание. Даже тогда, когда мы приносим Ему боль. Бог все равно продолжает нас любить. Как Бог показывал благодать свою или доброту свою Аврааму? Бог был верен своим обещаниям даже тогда, когда Авраам, ну я мягко сказал бы, он порол какие-то бока. Например, Сара подставила ему свою служанку Агарь. И после этого были определенные проблемы, и до сих пор, кстати, эти проблемы между Измаилом и Исааком. Потом, читаем мы 20 главу Бытие, Авраам из-за страха подставляет, по всей вероятности, уже беременную Сару Авимелеху, царю. Так что даже Авимелех, когда Бог является Авимелеху и говорит, слушай, вот за эту женщину, которая у тебя, я тебя накажу. А Авимелех тогда позвал Авраама и говорит, Авраам, у нас даже вот среди нас мы так не поступаем, как ты со мной поступаешь. И заметьте, пожалуйста, что в каждой из этих историй вот в этих боков, которые были в жизни Авраама, Бог выводит Авраама в благословение. И в этом благодать Божья. И в этом сила Его доброты и Его заботы о нас. Даже тогда, когда мы делаем, ну, порим бока, даже тогда, когда мы согрешаем, даже тогда, когда мы проявляем непослушание, Бог все равно ждет нас. Бог все равно ждет и ожидает, что мы придем и изменимся, и мы покаемся перед Ним. И в этом, наверное, весь смысл и суть Евангелия. Бог все эти истории, которых я сейчас перечислил, вот которые были с Авраамом, Он перенаправляет в радость. Он перенаправляет в благословение. Он просто выворачивает таким образом, что Авраам уходит от Авимелеха с деньгами, с богатством, с золотом, там со всем. Хорошо, а как же тогда Бог оказывает сегодня благодать свою или же доброту нам? Я бы заключил, что Бог любит нас тогда, когда мы непослушны. Да, именно тогда, когда мы непослушны, Бог все равно любит нас. Когда наши дети непослушны, когда наши дети, там, я не знаю, ну, приступают к наши повеления, там самые простые, вот, разве мы перестаем их любить? Разве мы перестаем о них заботиться? Разве мы перестаем оказывать им внимание? Как Иисус сказал, что мы, будучи злы, продолжаем все равно любить наших детей. Более того, Иисус, более того, Господь. Вспомните, пожалуйста, братья и сестры, вот вспомните, когда Бог наше непослушание обращал нам в добро и благословение. Вспомните, пожалуйста, когда Бог ошибки наши обращал нам в благословение. Вспомните, когда Бог наши грехи обращал нам в благословение. Ведь же было такое. И я знаю много историй, вот, особенно вот, братья, когда мы на группе собираемся на втором, ну, вот, во время второго, братья свидетельствуют об этих историях, когда Бог какие-то вот просто грехи, проблемы, непослушание, Он в конечном итоге вот просто выворачивал это все наизнанку и делал это благословением. Я бы сказал, что Бог заботится о нас даже тогда, когда мы не верим Его обещаниям. И это, наверное, самое главное. Бог продолжает нас, ну, к нам являть свою доброту и заботу даже тогда, когда мы не верим или же игнорируем Его обещания. Со времен Авраама Бог не изменился. Он и сегодня ждет нас и готов наше неверие обращать в благословение. Конечно же, все то, что я сказал, оно не должно нас побуждать к такой мысли. Ага, хорошо. Раз Бог обращает все в благословение, даже мои грехи, да я буду грешить. Я буду грешить, так что, чем больше буду грешить, тем больше будет благодати, тем больше будет доброта Божья умножаться. Апостол Павел в послании к римлянам говорит, что так нельзя делать. Он прямо в послании римлянам говорит, нельзя этого делать. Вот нельзя мыслить вот таким образом. Раз умножается Божья благодать, Божья доброта в моих грехах, значит, я буду это делать. Надо помнить о том, что существует еще другой закон. Когда люди не слушаются Бога, Бог иногда проявляет другие меры. И мы помним о том, что у нас есть противоядие против греха. У нас есть сила не грешить перед Богом. Посмотрите, пожалуйста, даже тогда, когда дети ставят наше обещание какое-то, вот мы там пообещали ребенку, там, не знаю, там, самое простое, будешь себя хорошо вести, куплю тебе мороженое. Даже если мы не покупаем сразу мороженое, а покупаем через 2, через 3 или 4 часа, или 3-4 дня. Дети все равно помнят это обещание и напоминают. Ну или другое какое-то обещание. Вот почему, мне кажется, Иисус сказал, что если вы не будете как дети, не сможете войти в Царство Небесное. И может быть, кому-то из нас, подобно Аврааму, придется пройти 25 лет, 35 лет, может быть, 45 лет, пока какие-то обещания Божьи, которые даны в Писании нам, они исполнятся в нашей жизни. И самое главное, нужно не отчаиваться. Бог все равно, подобно как мы детям снисходим вот, на их уровень, вот точно так же и Бог снисходит на наш уровень. И Он тоже желает, чтобы наши отношения с Ним были по любви. Еще раз хочу подчеркнуть, Бог дает доброту свою или благодать свою своим друзьям даже в тех случаях, когда мы проявляем непослушание. Бог любит нас даже тогда, когда мы непослушны. Бог любит нас даже тогда, когда мы проявляем неверие по отношению к Его обещаниям. И хотелось бы, братья и сестры, чтобы на протяжении этой недели, которая вот грядет, вот сегодня она начнется, да, эта неделя, чтобы мы помнили, что Бог продолжает нас любить, и Бог продолжает о нас заботиться. И вот эти вот отношения, они должны быть построены на любви. Если я люблю Бога, я буду идти на Его вот этот такой размытый, неточный до конца, не до конца понятный призыв Его. Я буду идти за Ним. Потому что в своей жизни я бы уже не раз проверял, что Бог не обманывает, Бог не подставляет, Бог не опаздывает и Бог не спешит. И пусть Господь нам в этом поможет. Аминь.